Mariam et in Lumpisel, Angela, Shabakayan, Chakshurmi, Tangulam, Tasmai Shri, Varayana Maha, Shri Chitanya, Manokhishtam, Skabitam, and Akutale, Sayam Rupa, Kadamahayam, Tadatiswah, Padantikam, Vanchakapa, Tarubhishcha, Tripa Simhubya Evacha, Patitanam, Pavanipyo, Vishna, Pyo, Namaha, Jai Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudevora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Krishna 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 Hare Hare Namo Prabhupada Sadashiva Hare 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 Так сегодня мы будем говорить миссии Господа Читания. Необычная миссия, необычное, в общем-то, исполнение. Много нового в этой миссии, много отдано на некоторый опыт, на некоторый эксперимент. Правильнее будет сказать, все отдано на эксперимент. Все отдано на эксперимент, все меняется. Кали-юга, время, когда все очень быстро меняется. Все очень быстро меняется, мы находимся в особом периоде этих изменений, в период острых изменений. Очень острые изменения происходят, поэтому все время приходится как-то подстраиваться, все время приходится в чем-то рисковать, ставить какой-то эксперимент. Я попытался к сегодняшней лекции проанализировать рекомендации, которые оставили последователи Господа Читания, попробовав на своей жизни некоторые эксперименты, попробовав проповедовать, попробовав применять новые способы, новые методы, новые какие-то идеи, попробовав все это совместить, не отходя от концептуальных идей и в то же время добавляя некоторую практичность. И я поизучал эти рекомендации и наткнулся на некоторые интересные моменты, которые мы сегодня попытаемся разобрать. Я нашел некоторые правила, которые приводят к благоприятному для всех результату. Есть очень интересный момент. Санкиртана, проповедь по своей природе благоприятна для всех. И поэтому, когда мы наблюдаем какую-то активную неблагоприятность для кого-либо, возникает некоторое сомнение в чем-то. Естественно, любая деятельность всегда несет в себе какую-то нервозность, какую-то разрушительность. Что бы мы ни делали, это немного разрушительно. Даже если мы будем киртан писать, может пол провалится. Ну, будем надеяться, что этого не будет. Что киртан будет не настолько активным, что пол провалится. Побережем пока пол. Но в любом случае деятельность немного разрушительна. Мы сделали шаг, уже своим шагом каких-то живых существ немножечко раздавили. Выпили стакан воды, уже кого-то переварили. Там биологи посчитают, сколько живых существ в одном стакане может находиться. Что-то мы сделали, уже мы причинили какое-то беспокойство. Да, не без этого. Но в основном, как утверждают ачари, в проповеди должна быть более-менее благоприятность для всех, кто принимает участие. Например, грех неблагоприятен для всех, кто принимает в нем участие. Кто совершает грех, кто не мешает совершать грех, кто наблюдает грех и так далее. Все участники, там 12 участников перечисляется, да, уже не помню. Все. То есть, все. Те, кто смотрит на это, поэтому родители детям глаза закрывают, чтобы они не смотрели, как грех совершается. Но в проповеди все должно быть полностью наоборот, все должно быть для всех благоприятно. Все, кто принимают участие, все, кто наблюдают, все, кто слушают, все, кто не мешают. Все должны получать благо. И проповедник это тот, кто к этому стремится. Проповедник тот, кто это замечает, кто это наблюдает, и тот, кто к этому стремится, к этой благоприятности. В конце концов, это признак духовности и благоприятности. Это одно из самых распространенных сленговых слов. Как узнать человека, который стал на путь духовного развития? Он все время говорит слово «благоприятно». Для вас это будет благоприятно. Сразу понятно, наш человек. Благоприятно. Такое слово, которое выдает преданность. Ну да, так и должно быть. Все должно быть благоприятно. Факт. Ради этого мы, в общем-то, и собрались, чтобы все было благоприятно. Поэтому проповедник это не просто какой-то хороший человек. Это джентльмен, говорю, что такое. То есть человек, который понимает, очень четко понимает, чем заканчивается каждое его действие. Чем заканчивается каждый его план, каждая его мечта. Чем вообще заканчивается его проповедь, в конце концов. И он это реально осознает. Вот это проповедник. Те, которые не осознают, чем заканчивается его проповедь, это экспериментатор. Он проводит эксперимент. Пойду-ка бабушке попроповедую. Бабушка в ужасе. Говорит, ну, бабушка не поняла, что делать. Мы должны нести ответственность за то, чем заканчиваются наши дела. Мы должны нести за это ответственность. В конце концов, это есть определение практичности. Практичность это умеет нести ответственность. И это наш принцип. Наш принцип. Если человек не понимает ответственности, наступает какое-то наказание. Посмотрите. Как все устроено в этом мире? Очень просто устроено. Действие и ответственность. Ответственность не принял — уголовный кодекс. Если мы в проповеди не принимаем на себя ответственность за то, что мы делаем, нам приходят другого рода последствия. Господь недоволен. Еще неизвестно, что хуже, уголовный кодекс или Господь недоволен. Да, как говорится, чего бояться человеку, которого защищает Господь? И кто спасет того, кем Господь недоволен? Поэтому мы иногда воспринимаем предание Богу немного безответственно. Вот это некоторая болезнь, которая всегда возникает на начальных этапах преданного служения, безответственность. Безответственность, которая принимает разные формы. В основном безответственность принимает две формы. Это фанатизм и сентиментальность. Это форма безответственности. Это значит, что человек не особенно-то волнуется, чем все закончится. Главное действие. Главное действие. Главное действие. Главное, я сделал это. И мне когда-то сказали, что это хорошо. Нужно быть крайне аккуратным. Повзрослевший проповедник, проповедник в действительности разбирающийся в том, что он делает, всегда понимает, что от него также многое зависит. Что, конечно же, путь дается Богом, и проповедь дается Богом, и те, кому проповедуют, также посылаются Богом. Все в проповеди, в общем-то, устраивается Богом, как великая игра Санкирта. Все устраивается Богом, факт. Но от нас также многое зависит. Мы не просто так наблюдатели. Нет, от нас также многое зависит. И поэтому серьезный преданный предается Богу особым образом. Он берет на себя ответственность за последствия того, что он совершает. Он берет на себя ответственность. Это признак серьезного преданного. Он берет на себя ответственность. Такое, в чем оно выражается? Вот эта ответственность выражается в напряженном размышлении о том, как сделать проповедь не просто эффективной, а и для всех благоприятной. Это напряженное размышление. Это очень трудно. Как я говорил, попробуйте в этом мире что-то сделать, чтобы все были довольны. Нет. Попробуйте хотя бы что-нибудь приготовить и всех угостить. Одни будут говорить слишком сладко, другие будут говорить, что-то не хватает сахара. Я бы вообще не так все сделал. Да. И вообще это как-то все так не юридически. Несовместимо это все. Очень трудно кого-то удовлетворить. Что мы пытаемся, в общем-то, всю свою жизнь делать? Как-то пытаться кого-то удовлетворить, и ничего не получается. Иногда вся жизнь уходит, а он так и недоволен. Не стоит разводиться в этом случае. Не обязательно. Сам принцип, да, но мы должны очень стараться. Мы должны очень стараться. Мы должны напряженнейшим образом размышлять, как сделать так, чтобы проповедь была для всех благоприятна. Вот это наша медитация. Вот это медитация ИСККОН. Вот этим мы отличаемся от других, скажем так, религиозных движений. Вот это наша медитация. Вот в этом наша эффективность. Вот это наша практичность. В этом наша особенность. Мы думаем об этом. Как действительно достичь этой эффективности? Как ее найти? И происходит некоторое чудо. Вот такое напряженное размышление на том, как сделать проповедь более эффективной, приводит к тому, что Кришна добавляет удачи проповеднику. Кришна добавляет удачи проповеднику. Это некоторый секрет, он написан ачарьями. Нам не хватает в этом мире удачники. Фактически мы все здесь неудачники. Почему мы сюда попали? Потому что мы неудачники. Мы неудачники, поэтому сюда попали. Мы все здесь. То есть, в общем-то, ну... И Кришна дал нам эту удачу. Он дал нам, в общем-то, эту возможность получить милость Господа Чайтаньи. Он дал нам это желание повторять Хари Кришна мантру. Когда у нас ее еще, в общем-то, не должно было быть этого желания, он нам дал этот вкус сначала. Вот этот первый этап в преданном служении, это не наш этап. Это Кришна проявил милость, открыл нам потаенные уголки нашего сердца, глубокие места, и мы почувствовали этот вкус. Почувствовали, он говорит, ну давай, сам дальше продолжай. Работай дальше сам над собой. Он нам дал это все. Он нам дает эту возможность проповедовать. И мы должны крайне внимательно отнестись к этой возможности. Очень редкая возможность передавать святое имя. Очень редкая возможность. Посмотрите, как сейчас там, тут огонь, олимпиады несут по всем странам. Великим спортсменам дается эта возможность. Все в них помидорами кидают, посмотрите, нападают на них, застрелить пытаются. Они все равно несут знамя олимпиады. Уже никто не понимает, в чем смысл, но несут, стараются. Это же самая миссия Господа Чайтаньи. Он доверил нам ее не просто так. Доверил нам ее эту возможность. Да, есть какие-то трудности, есть какие-то внешние опасности, но это доверено нам, поэтому мы должны отнестись к этому не просто как к некоторому героизму, что нужно просто пробежать насмерть и все. Главное добежать. Просто эту жизнь отжить, запроповедовать всех, по чем свет стоит. Всех родных, близких, всех в уст, чтобы они меня никогда не забыли. А все-таки постараться сделать это качественно. Все-таки качественно постараться это сделать. Качественно. Похоже на приготовление пищи. Знаете, на общие питы, когда действительно вот ручная работа, когда для вас кто-то действительно от всего сердца. Помните кто-нибудь, так сказать, студенческие столовые, нет? Вот это за 1,5 рубля или сколько там стоило. Еще дешевле. Вот этот ужас общепита, помнит кто-нибудь? Вот я помню. Какой ужас. То есть лучше было перед тем, как поел, чем когда уже поел. Лучше. Лучше бы и не ел. Я помню это. Ощущение, сходил, поел. Риск для жизни. Хуже становилось. Общепит. Без сердца. Приготовлено без сердца. Безответственно приготовлено. Безответственно. И когда действительно на день рождения кто-то что-то готовит, вкладывает всю свою любовь, все свое сердце. Общепит немножко извратил, конечно, все сознание. Это тут покупной торт, это какое-то извращение. Покупной торт, это, ну, все, это уже полная деградация кулинарного искусства. На день рождения с покупным тортом ходить, я не знаю. Хоть что-нибудь, хоть блинов напеки, я не знаю. Хоть сухарей, но от сердца принеси что-то. Нет в магазине полки, приготовлены с любовью или с сердцем. Все равно общепит, в любом случае. Выдают с искривленным лицом. Нате, кушай. В ведах говорится, прежде чем что-то кушать, посмотри на лицо того, кто тебе это дал. Если тебе это лицо не понравилось, не ешь эту гадость. Не ешь, отравится. То же самое в проповеди происходит. Мы должны взять на себя ответственность, чтобы не было в этом общепита. А мы все время попадаем в ловушку общепита. И думаем просто, я буду за чьими-то спинами. Они будут впереди улыбаться, я сзади просто скажу. Я просто буду, как могу. Не как могу, стараться надо. Как это как могу? Представьте, что вы приходите домой, и вам что-то на тарелке дали такое непонятное зеленое синее. Говорите, а что это такое? Ну, приготовил, как могу. Что вы сделаете с этим? Вытянете? Не будете есть. И проповедь также, в ней есть эта эффективность. И эта эффективность нашего сердца, вложили ли мы свое сердце в то, что мы даем? Вложили ли мы свое сердце? Мало дать книгу Шрилы Прабхупады. Надо еще ее в обертку своего сердца поместить. В обертку своего сердца. Мы забываем об этом. Мы думаем, все, достаточно. Да, конечно, книга самодостаточна по своей природе. Но вот этот элемент сердца, он добавляет личностность. Он добавляет природу личной любви, личного вот этого благоприятства, личной теплоты. Вот это теплое, она теплая становится книга. Теплая. Как пища, может быть холодная, может быть теплая. Когда мы даем холодную, говорим, ну, пицца самосовершенна. Что можно в нее добавить? Мы можем ее разогреть. И мы можем быть не ленивыми, не в СВЧ разогреть, а в комнате действительно, в печке. И вот теплую, с любовью. И также книга, она может быть теплая, разогретая. Также имя, оно тоже может быть теплое. Имя, да, самосовершенно. Имя в своей полноте идеально. Но мы можем добавить свою теплоту также. И вот мы об этом забываем. Мы иногда об этом забываем. Называется фанатизм. Ловушка фанатизма. И все холодное, то есть холодное подаем. Холодное, холодное. А потом удивляемся, почему не сварение. Почему не переваривает человек то, что мы дали? Поэтому, если мы вкладываем свои усилия, если мы размышляем над этим, если мы пробуем это делать, Кришна добавляет удачи. И даже самые смелые планы начинают легко осуществляться. А проповедь это всегда смелый план. Просто вот дома одеться в тхоте, в саре, поставить тилаку, выйти, постоять на остановке, заехать до храма, дойти, не подскользнуться, не упасть нужно. Ответить на все вопросы. Потом пойти, все как следует, со всеми вместе. Вернуться домой. Это нужно быть смелым, да, это смелость. Почему нет смелости? Это некоторый вызов в любом случае, да. Бросаем вызов. Но в конце концов, не каждый ходит в тхоте, заметили? Нет? Не каждый ходит в саре. Это в любом случае какой-то вызов. И этот вызов должен быть добрый, он не должен быть фанатичный. Сейчас я пойду вам всем покажу, как надо ходить. Это не должно быть вызовом, это должно быть теплотой. Теплотой. Мы хотим поделиться, а не бросить вызов. Не нужно вызов бросать. Это будет войной, а в войне Каутилья предупреждает. Воевать можно только против слабых. Даже против равного воевать нельзя. А против сильного просто глупость воевать. Поэтому это не наш способ воевать. Не наш способ бросать вызов. Не наш способ идти на рожон. Наш способ делиться. Наш способ делиться теплотой. Не нужно бросать вызов этим самым. Делиться. Действительно, нести что-то. Нести. Вот это настроение, которое дает возможность избежать многих негативных эффектов. Но нужно быть готовым к одному интересному эффекту. Его описывают также Ачарья. Меня он так порадовал, этот эффект интересный. Во всем есть какой-то такой побочный эффект. Да? И вместе с осуществлением грандиозного проповеднического плана всегда приходят некоторые трудности. Это всегда нужно учитывать. Есть некоторые проблемы, которые с этим возникают. Они являются некоторые, скажем так, в кавычках, платой за внеочередное исполнение желаний. То есть нам дается возможность исполнить действительно великий план, план проповеди. И есть некоторая проблемка, которая тут всегда наблюдается, чтобы не быть, опять-таки, не попадающей в окраины сентиментализма, о ней нужно знать, я о ней расскажу. Не всегда об этом рассказывают. Но сегодня я эту тайну открою. Интересно. И Ачарьи приводят пример, известный пример с Шримати Радхарани, которая пришла собирать цветы на Кусумасарову. Известный всем пример, но есть одна тонкость. Она очень хотела добиться результата в своем служении Кришне. Ей хотелось собрать самые красивые цветы. Самые лучшие цветы вокруг Кусумасарову, цветущие деревья. И она очень старалась, и самые красивые цветы всегда выше всего растут. Есть такой закон, проверено. Они растут всегда выше всего. И она смотрела на эти цветы, они были очень высоко, она сильно переживала. И она думала, как доставить Кришне радость именно самые красивые цветы сорвать. Самые красивые. И она так сильно хотела, что Кришна услышал это желание. Что он сделал, кто помнит? Веточку нагнул. Он нагнул эту ветку, и она сорвала этот цветок. Но что потом произошло? Она схватилась за эту ветку, и он отпустил ее. Много было радости. Много было радости. Кришна ответил на это желание. Она получила это заветное желание. В то же время некоторая плата произошла. Но она веселая плата. То есть такая, дух захватила, но милость Кришны. Милость Кришны, захватывающая дух. Вот это то, с чем мы встретимся на проповеди. Я уверен, что многие это ощущали. Кто ощущал милость Кришны, которая захватывает дух? Один есть человек точно. А еще есть. Еще, смотрите. Еще. Не я один. Значит, доставали до этих цветочков. Как только преданный достал до этого заветного цветочка, вот это происходит. Ого! Вот это проповедь! Вот это произошло. И потом это помнится всегда. Потом это остается, как благоприятная самстара. Ничего себе. Поэтому преданные санкиртаны, они приходят вечером, и у каждого есть что рассказать. Ух, сегодня на веточке прокатился. Еле живой остался. Есть в этом вот захватывающий дух, поэтому проповедник должен знать об этом эффекте вот веточки Радхарани. Ачарьи нам рассказывают этот секрет, чтобы не быть сентиментальным, что все меня сразу по головке погладят, пирожными меня угостят. Нет, иногда и на веточке надо будет прокатиться. Испытав все эмоции проповеднического экстаза, все тонкости. И мы, конечно же, слышали не раз о том, что проповедь можно вести, в принципе, любыми способами, не метьем, так катанием, но... Однако, ачарьи нас предупреждают, это вовсе не значит, что мы должны быть довольны плохим результатом. Это вовсе не значит, что мы должны быть довольны тем, что не полная благоприятность нашей деятельности. Это также делает нас вайшнавами разумными, делает нас настоящими проповедниками. Представьте себе водителя, который говорит на суде, ну, мне надо было съездить по очень важному делу. Поэтому по ходу дела, ну, сбился вот двух людей, ну и что? Но дело-то было очень важное. Очень интересный момент. Даже скорой помощи не разрешается сбивать людей. И пожарной машине даже не разбивается. Да, они едут спасать других. И да, у них кто-то умирает в машине скорой помощи. Да, он должен ехать быстро и по средней полосе. И даже нарушать правила он может. Но он не имеет права сбивать других людей. Да, нет, или ошибаюсь? Не имеет права. И вот мы должны это на проповеди также помнить. Да, мы идем делать великое дело. Да, у нас загорается в глазах великий экстаз. Да, мы, так сказать, попадаем в настроение 1 мая. Да, это все здорово и весело. Но мы не должны создавать негативную реакцию других людей. Мы должны за этим следить. Мы должны контролировать ситуацию. Мы должны вести себя аккуратно. Аккуратно должны себя вести. Мы должны замечать, что у кого-то может быть негативная реакция, кто-то может быть вышел на дорогу, перебегает ее не в том месте. Нужно быть аккуратнее. Шрила Прабхупада много раз показывал эти примеры. Много раз показывал. Не буду все сейчас перечислять, вы сами знаете. Сам принцип, мы должны все время думать об этом, что от нас многое что зависит. В этом принцип. Мы не хотим катанием, мы хотим мытьем. У преданного милосердное сознание – это принцип Господа Читания, милосердия. Милосердное сознание – преданный заботится о том, чтобы любовь к Богу была доставлена наилучшим образом. Наилучшим образом, а не как попало. А не как попало. Знаете, мне иногда так, я смотрю иногда с ужасом, как иногда кому-то передают просад. И вот его, знаете, вот так передают. То есть получается такой пакет чего-то, И там сладкое, не сладкое, компот. Просад это. Что с ним будет, правильно? И я все время прошу, я когда кого-то прошу, вот передайте просадчик, я прошу, пожалуйста, каждое блюдо отдельно, как хотите. Как хотите это сделайте. Убейтесь, умрите, что хотите. Но, пожалуйста, каждое блюдо отдельно запакуйте. Не пакуйте это вместе. Ну, некрасиво это. Ну, пожалуйста. Моя вот личная просьба. Никого не обидел. Это вот моя личная просьба. Потому что просад самое, в общем-то, простое, что может понять человек. Нет ничего проще. Съел и вкусно. И прямо в сердце. Желудок ближе к сердцу, чем мозги. Мозги, вон, где и то неизвестно вообще. Есть там, нет? А желудок точно есть, очень близко. А плюс проходит прямо мимо сердца. Процесс нагревается. Все прямо теплота от желудка прямо чувствует. Прямой эффект, да. Действительно, радость. А радость очень просто и прямо ощущается. Но оно должно быть действительно... общеблагоприятно, а культурно, культура, мы носители культуры, мы должны заботиться об этом, чтобы культурно было, культурно. Культура, это значит еще и адекватно, кто нужно. Ну, то есть человек должен это адекватно воспринять, поэтому нужно также подумать, кому, что, как. Что это за человек, личностный момент применить, личностный момент. Очень такая важная идея. И вот на этой идее вообще основана вся наука проповеднического мастерства, которая учит человека даже в самых напряженных условиях. В этом тоже один, ну, в одном трактате я читал про военное искусство, описывают, что хороший политик даже на пороге войны, даже в самом разгаре войны должен ценить каждую человеческую жизнь, должен ценить каждое человеческое сердце и каждую человеческую душу. В ведах так описывается. Даже в самых сложных ситуациях мы должны сохранять это настроение разумности, практичности, вот это действительно благоприятности для каждого. И в этой науке есть несколько моментов. Следующий момент, который описывают ачарьи, является умение приносить благо. То есть проповедь должна приносить благо. Как не это просто звучит, но должно приносить благо. И вот это благо, которое мы можем приносить, оно появляется от умения человека философствовать. Вот умение человека философствовать, это вот, в общем-то, его квалификация как философа чрезвычайно важна для успешной проповеди. Неважно, чем мы занимаемся. Потому что, в общем-то, философствование дает нам правильное мировоззрение. Правильное мировоззрение дает нам правильное отношение к другим. Правильное отношение дает нам возможность правильно передать Санкиртану, правильно передать Святое Имя. Поэтому, в общем-то, а проповедник это всегда подкованный философией человек. Философствование что такое? Это умение с помощью логических аргументов доказать самому себе, в первую очередь и другим, верность тех принципов, которым я следую. Умение доказать и себе, и другим верность принципов, которым я следую. И если философия способна этого добиться, она является лучшим другом на пути человека. Так говорят ачарьи. Философия лучший друг. Если человек может самому себе с помощью ее доказать важность этих принципов. Философствующий человек не прибегает к обману, он не прибегает к давлению, он не прибегает к подкупу. Не нужно никаких хитростей, если философия сильна. Просто разговаривая на философские темы, просто разговаривая, у такого человека всегда есть философский подтекст. Он всегда доказывает правильность возвышенных принципов. И поэтому любой, кто с ним общается, он всегда получает от него философию. Неважно, на какую тему он разговаривает. Преданные так умеют все перевести, да? Хоть о погоде с ними поговори, они все переведут нашему Бхагавату. Не меньше. Вот, кстати, и Шримад Бхагават там об этом говорится. Так убедиться это перевести. Но даже если они не переводят открыто разговор, то все равно, так как в его сознании есть эта философия, каждое его слово, каждый его шаг, каждая его мысль, в общем-то, передает эту уверенность. А человеку нужна уверенность. В чем принцип материализма? Это неуверенность во всем. Человек не уверен во всем. А на что надеется? Ни на что надеется. Он постоянно, человек всего боится. Все может разрушиться в любую секунду. Все. Все. Все, что угодно. В любую секунду можно все потерять. В любую секунду. Поэтому чувствуя какую-то уверенность, а любой человек тянется к этой уверенности. Философия дает уверенность преданному. И это самая лучшая проповедь. Уверенный преданный, самый лучший проповедник, неважно, чем он занимается. Если он просто уверен, все к нему тянутся. Почему ты такой уверен? Ты что, не умрешь? Не умру! Бум! Все к этому тянутся. Необычно. Поэтому философия признана в ведических трактатах как самый опасный вид оружия. Как ни странно. В трактатах о войне говорится, самый опасный вид оружия – философия. Философия – самый опасный вид. Сильная философия опаснее, чем атомная бомба. Опаснее, чем другие виды каких-то разрушений. Потому что способна самораспространяться. Философия самораспространяется. Одному рассказать другому, смотришь уже, распространяется. Очень символично само, в общем-то, место, где передается Бхагавадгита. Поле битвы Курукшетра говорит об этом. Об оружии речь идет. Об оружии. Арджуна уронил не лук. Арджуна показательно уронил философию. Показательно. Что-то уронил я философию. Кришна, подними мне обратно философию. И Кришна поднял это оружие. Вернул ее обратно. И когда вернулось оружие философии, поднялся и лук. Все. Война продолжилась. Победа. Пришла победа. Первое, что упало на поле битвы Курукшетра. Философия. Доказательная база. Кришна стал, Арджуна стал сомневаться. Показал это сомнение. Разрушилась философская база. В этом принцип. Истинная философия учит верить. Истинная философия учит думать. Учит говорить, учит действовать. Философия – основа для всех наук. Основа для любого развития, для любого действия. Что бы мы ни делали. Если в чем-то нет философии, это структура без фундамента. Она обязательно развалится. Она просто не сможет устоять. Но если философия есть, и она сильна, структура может тысячелетиями существовать. Ничто не может ее разрушить. Поэтому наша сила в нашей философии. Факт. Поэтому каждый преданный должен быть специалистом философии. Опытный проповедник, да и вообще любой человек, который хочет утвердиться на своем пути, в своем развитии, постоянно ищет новые философские выкладки. В этом его поиск. Ага, вот как интересно. Ага, вот как интересно. Как интересно. Ну какая первичная проблема философии? Отличие души от тела. И у опытного проповедника 100 доказательств, не меньше. То есть он может 5 часов, 6 часов, он может сутки говорить. Вот опытный проповедник, но ему скажи, расскажите, пожалуйста, об отличии души от тела. И все, можно уходить. Потом через 3 дня прийти, можно, и он еще будет говорить. И он скажет, вот это для начала, а теперь вот серьезные моменты рассмотрим. Факт. Вы можете увидеть это, да, на наших примерах. Как преданный может долго говорить на какую-то тему, потому что он ищет эти доказательства. Философские выгоды. Он их собирает, собирает, собирает. Он укладывает этот фундамент. Он укладывает этот фундамент. Его невозможно переспорить. Проповедник – это человек, которого невозможно переспорить. В принципе. То есть это в принципе невозможно. Его лучше даже и не трогать. Люди уже знают. Да? Проповедника лучше не трогать. Почему? Если начнешь с ним разговаривать, шансов нет. Шансов нет. Шансов нет. Видели, как его... проповедников из других традиций, как у них зачитаны книги. Я так смотрю, иногда завидую. Зачитанные книги насмерть зачитанные. Или все разрисованные, вот дети так не разрисовывают книжки. Видели? Вот я завидую, вот как они готовятся философски. Вот попробуйте что-нибудь сказать иногда. Вот, и, все. Все на цитатах, все на концепциях. Мы так иногда отстаем в этом плане. Отстаем. Каждый проповедник должен точно знать, сколько у него философских доказательств, отличия от души от тела. Кто сейчас может сказать, сколько точно? 20, 30, 40, 50. Это проповедник, у него тетрадочка. Отличие души от тела. И там все виды доказательств. Вот это проповедник. Его можно хоть куда послать. Хоть на телевидение, хоть на радио, хоть куда. Хоть с Путиным, кто-то, Медведевым. Кем угодно. Он будет говорить, говорить, и это будет доказательно. Доказательно. Иначе мы попадаем опять в ловушку или фанатизма. Нам все равно Бог сказал, и все. Или сентиментальности. Вот это проповедь, система проповеди. То есть знание, употребляемое с истинным пониманием, всегда вызывает у слушателя уважение. В этом принцип. То есть если мы понимаем, что мы делаем, если мы распространяем книгу и понимаем, что мы распространяем, это вызывает уважение у того, кто ее приобретает. Если мы распространяем то имя, и мы понимаем, что мы распространяем, это вызывает уважение у того, кому мы это распространяем. В этом принцип. И каково практическое применение философии, как она выражается, если человек понял философию, если проповедник осознал философию, это также описывается в ведах очень интересно. Вначале говорят, есть несколько признаков. И первый признак того, что проповедник понял философию, состоит в том, что он умеет прощать и терпеть. Это прощающий и терпеливый проповедник. Прощающий и терпеливый. Его просто невозможно обидеть. Просто невозможно. Потому что проповедь, это, в общем-то, как мы говорили, некоторый прямой контакт. И сейчас достаточно агрессивное время, сказать, контакт может быть тоже иногда агрессивным. Но проповедник в этом плане абсолютно спокоен. Почему он не обижается? Он умеет прощать. Он в смирении. Это проявление философии. Можно наговорить много умных слов, но действительно научиться прощать, научиться терпеть людскую глупость может только на основе реальных внутренних изменений. Когда действительно философия Бхагавадгиты проникает в сердце. И добившись такого проникновения философии в сердце, ощутив действительно умение прощать и терпеть, в сердце появляется, вот, Ачарьи говорят, истинная радость. Истинная радость. То есть эта радость уже не фанатичная, бешеная. И не сентиментальная, со слезами на глазах. Нет. Это радость истинная. Радость от умения терпеть и от умения прощать. И вот эта радость в действительности привлекательна для других. Фанатичная радость не очень-то привлекательна. Все боятся фанатично радующегося человека. На футбол, видели, идут фанаты? Очень радостные. Все в стороны разбегаются. А сентиментальная радость. Все разрыдались, обнялись. Тоже как-то. Подозрительно. Но вот истинная радость на основе ценностей, на основе глубокой философии, вот что привлекательно. Вот что привлекательно. Вот это естественная привлекательность. Можно как угодно разодеться. Как угодно. Хоть мерцающую девушку поставить. С лазером. Но если в сердце нет умения терпеть и прощать, если философия не дошла до сердца, если я фанат или сентименталист, это не будет привлекательным. Это не будет привлекательным. Привлекательность – внутреннее качество. Поэтому проповедник – это, в общем-то, тот, кто изнутри несет милость Господа читания. Изнутри. И когда это сочетается, красивый внешний фактор и красивый внутренний, вот это идеальный проповедник. Трудно стать идеальным проповедником. Трудно стать. Трудно стать. Поэтому говорят, да, что одни могут хорошо говорить, но ничего из себя не представляют. Другие что-то из себя представляют, но плохо могут говорить. Каков эффект от того, кто может действительно внешне нести что-то, еще и что-то из себя представляет? Вот это вот то, к чему стремится проповедник. Вот это то, что его должно волновать. Как это внешне и как это внутренне. Как это внутренне. Ачарьи предупреждают против интересного момента. Они говорят о том, что знание, доносимое невежественно, с фанатизмом или сентиментальностью, буквально сейчас скажу, вызывает страх и гнев даже у уравновешенного мудреца. Когда уравновешенный мудрец слышит знание фанатичное или сентиментальное, даже у него это иногда вызывает гнев и раздражение. Нужно быть очень аккуратным. Поэтому Мы должны настроиться на этот, на эту ответственность за то, что мы несем. Ответственность. Вот. Та эмоция, которая, на которую хотел нам передать Шрила Прабхупада. Эмоцию ответственности. Взять ответственность и нести ее до конца. Вот трактатах Ачарьи дают еще много советов. Например, я могу привести интересный совет. Рекомендуется учитывать даже время, в которое передается знание. Например, говорится, в первой половине дня человеку следует рассказывать знания, которые позволяют преодолевать препятствия. Очень интересно. А во второй половине дня лучше рассказывать поучительные истории, которые развивают долг человека, его благочестие, дают ему возможность на историях понять какие-то философские истины. Вот так вот разделяется. Так человеку будет легче понять. Столько тонкостей, столько интересных моментов, столько интересного возникает в проповеди. И о чем еще предупреждают нас ачарьи? Они говорят о том, что саму человеку очень трудно развить эти качества идеального проповедника. Очень трудно контролировать свое поведение внешне, внутренне. Поэтому ачарьи рекомендуют окружить себя доброжелателями, которые не позволят глупости произойти. Поэтому сам киртана совместное все время. Проповедь все время совместная. В этом секрет. Доброжелатели вокруг, которые не дадут глупости произойти. Если появилось желание глупость совершить, лучше так в серединку встать, чтобы окружающие не дали этой глупости произойти. Окружить себя теми, кто не побоится нас остановить в минуту слабости. Вообще это задача ближнего. Очень интересно. Веда говорится, а задача ближнего отвлекать от греха. Очень интересное определение ближнего. Вот ближний это тот, кто отвлекает от греха. Вот это ближний. Тот, кто не отвлекает, это не ближний. Ближний. Очень интересно. Отвлекает. Отвлекает. Отвлекать от слабости, от глупости. Это тоже одна из задач проповедника. Проповедник тот, кто отвлекает от материального. Привлекает к духовному. Хороший проповедник так проповедует, что человек забывает после этой проповеди, куда он шел, зачем он шел, как его зовут. Он забывает обо всем. Забывает. Вот это умение останавливать глупости, одна из самых сложных задач в проповедническом искусстве. Во всяком случае, в чем точно уверен проповедник, что во время его проповеди ничего греховного не происходит. Человек не совершает ни одного греховного действия, когда он общается с проповедником. Это уже много. Проповедник смог отвлечь хотя бы на 5 минут. Даже на минуту это уже много. Отвлек от материального, привлек к действительно духовному. В этом сила проповеди. Это волшебство. Нужно быть действительно профессионалом. Если еще подойти к каким-то практическим моментам, то общаясь в проповеди, мы должны всегда учитывать личностную природу человека. Это есть понимание гуру и уже гуру. Я рассказывал об этом на прошлых лекциях. Гуру это тот, кто учитывает сознание того, кому он передает знания. Уже гуру тот, кто не учитывает сознание того, кто передает знания. Нужно все время быть настроенным на это. Это тоже наша ответственность. Оценить того, кому дается знание. И дать его в той оболочке, которая действительно будет приемлема. Нужно все время думать об этом. Нужно давать знание в том русле, которое может его заинтересовать. В Ведах, например, дается такая рекомендация. Что если вы сразу видите человека и не можете понять, что его интересует, то просто посмотрите на то, на его лицо, говорится. А это старый-старый метод проповеди. Сейчас я открою этот секрет. Очень интересно. И говорится, что если глаза его смотрят вниз, если он смотрит себе под ноги, если лицо его опущено, голова его опущена, значит, карма давит на этого человека. Он находится под влиянием гуны невежества. Поэтому говорить нужно о чем-то очень простом. Очень простом и тем, что оживляет, тем, что о том, что радует, о том, что оживляет, о том, что возвращает надежду. Это направление. Если человек смотрит прямо перед собой, значит на него какая гуна действует? Гуна страсти. У него прямые цели, у него прямые задачи. О чем нужно говорить? О более практичном. Нужно говорить о том, что решает его проблемы. О том, что для него вот реально приемлемо прямо сейчас. О том, что действительно может ему помочь. То есть о актуальном. А если человек смотрит вверх, его вы заметают. Да, что-то, скажем так, ну, близко к уме благости, да, действует. То есть он в мечтах. Можно говорить о возвышенном, о романтичном, о далеком, о захватывающем. Очень просто. Простая техника. Те, кто занимается проповедью, они знают все эти тонкости, которые, в общем-то, описаны в ведах уже. Много столетий проповедники этим пользуются. Дают очень личностное знание. Как я уже говорил, это их ответственность. И в завершение хочу сказать интересную мысль, которую я подчеркнул из наставления Хачари. Мы много раз слышали о том, что внутреннее настроение важнее, в принципе, внешних факторов. Это действительно так. Кришна принимает наше сознание, а не атомы, которые мы перекладываем с места на место. Тем более, что это его атомы, в общем-то, не наши. Так и в проповеди очень важно сохранять эту внутреннюю чистоту. Кто я на проповеди? Кто я на проповеди? Великий освободитель всех. Великий герой. Великий миссионер. Кто я на проповеди? Каково мое сознание? Каково мое сознание? Кто я? Мессия? Отважный герой? Говорится, 80% эзотериков дома пытаются попробовать походить по воде. Вечером берут тазик. А может, я уже хожу? Я же мессия. Я же несу действительно что-то великое. Может, я уже по воде хожу? Пробовать не получается, никому не говорят. Если я так думаю, значит, я уже не на проповеди. Значит, я на поиске славы. Значит, я стал обыкновенным материалистом, который тешит себя надеждой стать великим с помощью духовных методов. Кто я на проповедь? Это также моя ответственность сохранять свое сознание в чистоте. Кто я на проповедь? В таком состоянии нет счастья. А соответственно, в таком состоянии невозможно передать счастье другим. Это оскорбительное настроение. В котором человек воспринимает других как чернь. Кто они? Кто я? Я несу им. Я несу им. В таком настроении невозможно что-то передать. Это не проповедь, это такая инквизиция с ведическим уклоном. Поиск ведьм. Такое утверждение о своем величии за счет других. Вот мы какие идем. Преданные. Посмотрите на нас. Это внутренняя грязь. Так ничего не передастся. Так только обозлишь других. Только смирение способно вернуть счастливое состояние сознания. А смирение это не лень. А смирение это активное состояние, но с правильным внутренним мировоззрением. Смирение также активность. У нас немножко смирение с ленью путают. Я такой смиренный, ничего делать не буду. Нет. А смиренный человек еще более активен. Почему? Потому что у него еще более правильное внутреннее настроение. Поэтому он еще активнее. Еще более активен смиренный человек. Но это правильное настроение. Что это такое? Что за настроение такое? Смирение на проповеди. Это понимание, что не я спасаю других, а другие спасают меня, позволяя мне выполнять мое служение. Они спасают меня, позволяя мне продавать им книги. Они спасают меня, позволяют мне идти по этой улице и петь. Они же могут и не согласиться с этим. Не во всех странах так все легко происходит, поверьте. Не во всех странах так легко. Это пока просто нам тут позволяют эти великие люди. Они нам позволяют это делать. Они все нам это позволяют. Они нам позволяют выполнять наше служение. Что бы мы делали без них, если бы они воспротивились этому? Что бы мы делали-то вообще? Что легко может произойти? Слава Медведеву, он сразу все не запретил. Нужно молиться за него. Великие руководители – это те, кто не запрещает духовные движения. Это великие руководители. Во многих странах запрещено все. Все запрещено. Так гайки закручены, упаси Бог вообще. Так гайки закручены. Но во многие места я секретно приезжаю. Все подпольно, все как-то так. Не дай Бог. очень хорошая возможность нам разрешает это делать. То есть проповедник это благодарный человек. Спасибо, спасибо, вы позволили нам сегодня выйти, нахренам. Вы позволили мне сегодня постоять у метро, газеты попродавать. Вы мне это, спасибо, спасибо. Вот его нас, вот это проповедник. Не то, что здрасте, быдло, на тебе газеты, на метро. Это ужас. Рано или поздно ему в лоб дадут, вот точно говорю. Вот наглым проповедникам рано или поздно вот дают в лоб все равно. Может не сильно, но вот дают все равно. Потому что он идет вот на войну, но там есть воины свои. Этот мир, он очень активен. Там все занимаются каждый вечер. Готовятся к агрессии. Мир готов. И если мы выходим как агрессоры, какая проблема? Все готовы. Все уже готовы. Вот он пришел, Кришнаид. Все готовы. Хотел получить, получают. Нет. Мы выходим с благодарностью. А вот к этому все не готовы. К благодарности никто не готов. Вышел человек благодарен. Вышел человек благодарен. Спасибо большое, что вы купили у меня книгу. Спасибо большое, что вы нам сегодня разрешали эту петь. Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо, вы такой хороший человек сегодня. Спасибо. И он не лицемерит, он искренне так думает. Настоящий проповедник. Он искренне так думает. Искренне. У него это должно быть заглавными буквами, на лбу написано. Вот тилока проповедника. Огромное спасибо, что вы мне позволяете проповедовать. Вот это проповедник. Все остальное это не проповедник. Это он таким духовными единоборствами занимается. Проповедник, он благодарен. Он благодарен. И тогда у него все получается. И тогда проповедь в счастье. И тогда проповедь вечна. А тогда нет такого вопроса, сколько мне проповедовать. Есть только один вопрос, почему уже надо идти домой. Но нет такого вопроса, сколько мне. Я уже заканчиваю. В этом принцип. То есть, одним словом, любите тех, кому несете любовь. Будьте благодарны им. И как только вы что-то действительно попроповедовали, что-то сказали, что-то сделали, то имейте это настроение, то есть скажите вот это вот. Огромное спасибо за то, что вы мне дали возможность сегодня прочитать эту лекцию.